Пожалуйста, Валерий Михайлович Зубов.
Спасибо. Не знаю, за что еще, но спасибо. Фактически, то, что сейчас будет предложено, а проект у вас лежит у всех в папках, на мой взгляд, это как раз и есть те практические шаги к объединению, которых нам так не хватает. У меня есть подозрение, что, конечно, можно за хорошим столом объединяться, но это объединение, как правило, не дольше, чем до утра. Реально объединение происходит, когда люди делают совместную работу, тогда у них появляется взаимный интерес. Либо в какой-либо драке, тогда тоже объединяется, понимая, что общая угроза. Я верю только в то, что объединят нас практические действия. Мы начнем делать, если у нас будет удаваться, нас будут поддерживать и тянуться к нам. Не будет удаваться, будет противоположный результат. То, что предлагается в качестве плана политических инициатив Республиканской партии на 2005 год, это 7 пунктов. Принцип выбора 7 пунктов был следующий. Во-первых, это действительно до конца года. Во-вторых, конечно, это инициативы с федерального уровня, то есть в первую очередь для депутатов Госдумы, для тех, кто принимает наши сторонники в Москве решения, остановлюсь, скажу, как мне видится, где есть сторонники. В-третьих, это то, что не просто декларация «хотим», «желаем», а с нашей точки зрения – может быть доведено до уровня закона либо осязаемого конкретного решения. В-четвертых, это то, где у нас уже есть задел, и мы можем говорить не только о пожеланиях, а говорить о том, что вот этот закон мы внесли, и мы будем за него биться, вот этот закон мы подготовили, вносим, будем биться, либо мы его в состоянии внести и биться. Вот мы постарались, чтобы было, реально хотели не более 6 пунктов, но получилось 7, потому что когда 25 пунктов, это точно уже да, это на всю оставшуюся жизнь. Мы хотели бы, я говорю от имени политсовета, хотели бы, чтобы у нас утверждался стиль нашей работы. Вот есть программа, есть заявление, это наше намерение, это наш внутренний порыв. Есть программа, это где мы говорим, вот сюда мы пойдем, сюда не пойдем, вот наши интересы, вот интересы людей, которые за нами стоят, это программа. И регулярно, раз в полгода, мы собираемся и говорим, что а на эти полгода у нас вполне осязаемые конкретные действия, вот они. И через полгода проверяем, что получилось. 7 пунктов. Все они, конечно, вытекают из наших 5 приоритетов, согласуются абсолютно с программой, но только 7 пунктов пока. Значит, мы исходим из того, это касается первого пункта, что принимать любое решение можно только имея информацию о том, что происходит. И поэтому первым пунктом стоит добиться принятия закона об обязательном предоставлении каждому жителю России информации о деятельности органов власти и должностных лиц. Проект закона подготовлен, который обязывает всех должностных лиц представлять по заявлению. Рассматривая любой закон, например, недавно проходили законы по жилью, там есть один пункт, что все предложения по земельным участкам, во-первых, они конкурс проводится, во-вторых, все это должно быть выведено на компьютер как предложение, как говорят, публичная оферта. Вот мы считаем, что свобода слова, она должна выражаться в том, что средства массовой информации все-таки это средства информации в первую очередь. Это наше убеждение. Мы понимаем, что от наших пожеланий до практического результата долгая дорога, и сейчас вообще процесс в обратную сторону пока все еще разворачивается. Но информация о деятельности органов власти – это то, за что мы будем биться, чтобы был принят закон, проект которого у нас уже готов. Второе. Настоять на принятии федеральных законов. Это пункты 2.1, пункт 2.2. 2. Первый о федеральном собрании внесен в Государственную Думу. Он предполагает открыть дорогу парламентским расследованиям. Еще в сентябре мы об этом говорили. Сначала это было отвергнуто, а потом все-таки начались парламентские расследования по событиям в Беслане. Они идут пока недостаточно понятно как. Как-то закрыто, скрыто, с претензиями со стороны прокуратуры к тем, кто расследует, ведет парламентское расследование. Но все-таки дорогу уже пробивает это как способ информирования населения о том, что происходит. Этот закон предполагает, что будет действительно независимость счетной палаты, Центр избиркома и Генеральной прокуратуры. Это наши приоритеты, это наш проект закона, и мы за него будем биться. Пункт 2.2. Партия, которая заявляет о том, что она региональная, то есть она понимает проблематику регионов и понимает, что важнейшим условием нормальной жизни в стране и эффективного управления является реализация принципа федерализма, отдает отчет, что начинать надо с Совета Федерации как органа власти. На сегодняшний день больше чем на 3/4 члены Совета Федерации не представляют те регионы, от которых они там присутствуют. И здесь мы должны объединять совместные усилия. Мы, с одной стороны, будем вносить проект закона, который вводит выборность членов Совета Федерации, так, как это было в 1994 году. Вы, со своей стороны, те, кто с регионов, кто не в Государственной Думе, а в местных законодательных органах, и даже не находясь во власти, должны ставить вопрос о том, что нас, как жителей, мы все живем в каком-то регионе, должны представлять те люди, которые живут рядом с нами и на себе испытывают результат действия всех тех законов, которые они принимают, будучи членами Совета Федерации. Пункт 3. Может быть, это самый ответственный, но и самый прагматичный пункт. В 2001 году это было время, когда систематически шли веерные отключения. Помните, сейчас они прекратились. Связано это было с тем, что у нас утверждение бюджета происходило на год, с 1 января, федерального, региональных, местных. Но изменение тарифов, к примеру, на тепло, происходило несколько раз в году. С 1 января, с 1 апреля, с 1 октября. Это такая была практика. И к 1 апреля, когда повышались, с 1 апреля повышались тарифы, муниципальные бюджеты прекращали свое существование. Потому что в то время примерно 50% расходов местных бюджетов это было тепло. То есть бессмысленно было принятие бюджетов. Тогда мы впервые настояли, с 2001 года стала действовать формула о том, что тариф на тепло и на свет должен утверждаться вместе с принятием бюджета и не меняться в процессе изменения бюджета. Мы внесли, затем это было принято как закон, касающийся энергетики, и я являюсь одним из разработчиков и авторов этого закона, в частности. А затем был представлен общий закон 4 года назад о том, что тарифы на услуги естественных монополий все должны утверждаться до принятия бюджета. Для таких монополий, как газовая отрасль, «Газпром» фактически, МПС и РАО ЕС России, для этих отраслей рынка не существует. И поэтому у нас нет выбора. Нет выбора у больниц, у школ, кому там переключиться, кто там подешевле, кто покачественнее. Это абсолютная монополия. И, как правило, на местном уровне, на региональном уровне местными монополиями являются жилищно-коммунальные хозяйства. Поэтому мы считаем, что надо добиться принятия этого закона до конца. Сейчас правительство представляет на самом деле тарифы на услуги естественных монополий вместе с бюджетом. Ну, во-первых, это избавляет правительство от необходимости контроля, точнее, от такого рентгена со стороны депутатов Госдумы. А что же включено в эти тарифы? Ну, представили. Если это будет утверждено законом, то это может любой депутат, сделав запрос во время присуждения бюджета, проверить. Во-вторых, правительство сейчас имеет возможность менять, что оно и делало в течение года. То есть представилось бюджетом, по теплу, по свету нельзя. И был скандал, может быть, помните, в 2003 году, когда подняли, потом через прокуратуру, через суды восстанавливали назад эти тарифы. Но мы считаем, что надо идти и несколько дальше. Закон принципиальный еще почему? То, что ЖКХ, это очевидно совершенно. Но если мы жестко не регулируем тарифы на услуги естественных монополий, то мы продолжаем способствовать смещению, то есть повышению удельного веса в экономике сырьевых отраслей. Потому что все эти три отрасли связаны непосредственно с сырьем. Одновременно этот закон будет решать задачу все-таки поощрения перерабатывающих отраслей и особенно развития малого начинающего бизнеса. Мы считаем, что вообще надо будет поставить вопрос, и мы это, если сейчас примем решение, то мы будем в Госдуме ставить вопрос о введении тарифной паузы на следующий год. Ведь монетизация льгот потому неудачно и прошла, что очень просто произошло. Посчитали компенсацию по тарифам ноября или октября, с 1 января они поменялись, людям заявили одно, а люди увидели, что платить им надо совсем другую сумму. И то, что им выдают, не стыкуется. Цена вопроса порядка 400 миллиардов рублей, как потом оказалось. Вообще реформа из-за этого в основном была провалена, потому что предполагалось сократить в результате реформы расходы федерального бюджета. Оказалось, что их пришлось, наоборот, нарастить. Но самое главное, что впереди-то еще ждет аналогичная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве. Еще монетизация не прошла в Москве, не прошла в Красноярском крае и в целом ряде территорий и регионов. Чтобы не было таких болезненных ударов для населения, мы предлагаем на 2006 год не повышать тарифы на услуги естественных монополий, не повышать тарифы, или уж, по крайней мере, по ситуации там виднее на местах, не так повышать, как в этом году на 30% на жилищно-коммунальные услуги. Поэтому пункт третий, тарифная пауза на 2006 год. Пункт четвертый. Конечно, в любой программе написано о заботе о человеке, образовании, здравоохранении. Мы четвертым пунктом предлагаем ввести совершенно твердый количественный ориентир для того, насколько эти намерения наши соответствуют нашим действительным действиям. Это отслеживать удельный вес расходов на образование, здравоохранение, культуру в бюджетах всех уровней. В первую очередь это актуально для нас, для федерального уровня, для депутатов Госдумы. Но это важно на каждом уровне. Можно много говорить о любви к учителю, к врачу, к работнику культуры, но если у вас удельный вес этих статей, которые связаны с культурой, образованием, здравоохранением, год от года снижается, то тогда ваши слова – это просто слова. Пунктом четвертым мы вводим количественное ограничение на оценку, не ограничение, а количественную оценку на наши действия. Пункт пятый. Важный пункт. Фактически он означает, что мы понимаем, насколько важно в демократической стране право собственности. Все разговоры о пересмотре итогов приватизации с разными эпитетами по этой приватизации на сегодняшний день пока приводят к тому, что ежегодно мы теряем несколько миллиардов долларов инвестиций, а уже второй год начинаем терять выводимые из страны те потенциальные инвестиции, которые могли быть сделаны нашим внутренним бизнесом, малым, большим, крупным и так далее. Мы поставили под сомнение легитимность собственности в стране. Это не касается только олигархов, о которых так много говорят. Это касается всех, всего бизнеса. И наши постоянные разговоры на эту тему, политические спекуляции, они ведут только к одному. За последних, чуть больше года, 17 миллиардов долларов ушло за рубеж. А это, надо сказать, сопоставимо с одной очень-очень-очень крупной компанией страны. То есть мы, и при этом за всеми этими разговорами не последовало ни одного реального практического действия по реальному пересмотру итогов приватизации. Ни одного, кроме драматической ситуации с известной нефтяной компанией, которая закончилась фактическим ее разрушением. Но я думаю, что никто не ставит целью, что приносить в угоду каждому политическому решению по одной кампании в год таких масштабов. Поэтому мы считаем, что надо идти в будущее, надо прекратить смаковать свое недавнее прошлое, надо твердо закрепить право собственности в России как один из самых высших приоритетов, отслеживать надо налоговую ситуацию, которая сегодня, которая будет завтра, а не ту, которая 5 или 6 лет назад сложилась. И поэтому мы предлагаем принять однозначное и окончательное решение о легитимности прав собственности в сегодняшней России. Стране выгодно провести амнистию капиталов, доходов и налоговую. И если сегодня нами будет поддержано это решение, мы, начиная с сентября, начнем вносить законодательные акты по реализации этого принципа. Шестой касается эпидемии СПИДа. К сожалению, у нас знают, что такое СПИД, но мало кто знает, что в России началась эпидемия СПИДа. В 2000 году, когда впервые, честно говоря, вот мне пришлось в России столкнуться с этим вопросом, специалисты мне говорили, что мы на грани эпидемии находимся. И это было в 2000 году, всего лишь 5 лет назад. Прирост инфицированных ВИЧ-СПИДом за 4 года 90%. Все. На сегодня мы вошли в тройку стран, которые относятся к числу тех, где началась вторая волна. Первая волна – это Соединенные Штаты, Европа, Китай, Индия, Россия. Это вторая волна. 5 лет назад мы могли остановить эпидемию, сейчас нет. Более того, пока мы не ставим в число приоритетов это направление работы, у нас складывается ситуация, ну вы знаете, что свойство этой болезни, вот как радиация сегодня говорили, что оно проявляется через 4-5 лет, иногда через 10 лет. То есть идет такой скрытый период, латентный период, о нем не знают. Хотя у нас уже есть населенные пункты, где проценты и даже порой десятки процентов людей инфицированных. Но мы сталкиваемся еще со следующей проблемой, это непростое заболевание. Во-первых, так как мы расходуем в год на борьбу со СПИДом меньше, чем заявили бюджет средствам массовой информации, которые объединились, есть такой пул средств массовой информации в России. Вот сейчас началась бесплатная реклама, она идет бесплатная, кроме двух телеканалов, она идет везде, по радио, по телевидению. Только два телеканала, тоже симптоматично, первый и второй, не дают бесплатной рекламы. Все остальные дают бесплатную рекламу. Это тоже показатель отношения к проблеме государства. Так вот, эти компании затратят за два года в два раза больше средств, чем тратит государство. Мы называем конкретную цифру 10-12 миллиардов. К сентябрю-октябрю мы уточним во время обсуждения бюджета конкретно, куда должны быть направлены. Мы принимаем решение, которое усугубляет ситуацию. Мы профилактику СПИДа сбросили на регионы. В некоторых регионах в силу нехватки финансовых средств проигнорировали эту тему, и у нас даже статистически вдруг оказалось замедляется количество ВИЧ-инфицированных. Но только за счет тех регионов, где не идет эта профилактика. Где идет профилактика, наоборот, продолжается устойчивый рост. Огромное количество наших врачей вынуждены выезжать в зарубежные центры работать, потому что здесь их работы по ВИЧ-СПИДу не финансируются. Стоимость одного ВИЧ-инфицированного на сегодня в Соединенных Штатах, поддержание его жизни, 30 тысяч долларов, у нас 10 тысяч долларов. Прикиньте, на примерно 1 миллион уже инфицированных, посмотрите, какие суммы уже получаются. Но в самое ближайшее время мы можем столкнуться с одной очень тяжелой ситуацией, так как ВИЧ-инфицированные, это в основном 90%, это молодежь. И, кстати, заблуждение, что в основном наркоманы, уже ничего подобного. Уже другими формами распространяется, уже много детей. Тяжелая ситуация. Так вот, мы столкнемся с проблемой, когда этих людей не будут брать на работу, их будут увольнять. Мы уже сталкиваемся. На них будут коситься там, где они живут. И мы поймем, что если их сегодня миллион, а завтра станет больше, то это станет очень опасная политическая сила, экономическая. И хуже того, они ведь будут тоже что-то делать в свою защиту, за свое право проживать в обществе. Поэтому надо эту проблему в ранг приоритетов, в бюджет. Это проблема, которая защищает будущее для нашей молодежи. Ее решение, естественно. И седьмое. Все говорят о проблемах демографии, о том, что Да, действительно, сокращение населения идет. Это все говорят цифры. Но я здесь свяжу две других цифры, о которых не принято связывать. Малый бизнес за последних 4 года дал 800 тысяч рабочих мест. Правда, из этих 800 тысяч рабочих мест менее 200 тысяч занятых в науке, в услугах, в строительстве. И более 600 тысяч – это торговля. За последний декабрь-январь, сокращение занятых в экономике России составило 1 000 000 человек. То есть все, что дал бизнес, перекрыло общее сокращение. Идет сокращение и численности, и занятых в экономике. Это тяжелая проблема, с которой мы столкнемся. И мы ее успешно, конечно, будем решать. Поэтому пока еще в странах СНГ, в других странах есть люди, которые желают связать себя с Россией, надо им облегчить путь. Как частичное решение проблемы демографической, как начало правильного решения проблем вообще народа, населения в России. И мы предлагаем принять закон, который позволит в срок менее 3 месяцев оформлять гражданство и получать российский паспорт. Это не решение проблемы радикально, но это ясный посыл, что мы собираемся делать, что мы понимаем проблему и что мы будем делать. Я прошу вас принять решение по этим 7 пунктам нашей работы до конца этого года.